Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Повестку получит каждый. В России принят закон, который не оставляет возможности уклониться от призыва и мобилизации. Депутаты ищут предателей. Госдума ужесточает наказание за государственную измену, терроризм и диверсии. Военкоматы в огне. Поджигателей военных комиссариатов судят как террористов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпалатова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 7 годам колонии суд в Туле приговорил военнослужащего, который больше полугода уклонялся от службы по контракту. Следствие утверждает, что в январе 2022 года он должен был начать служить, однако не явился в военную часть и уехал в Тульскую область. В октябре его задержали. Издание «Медиазона» предполагает, что речь идет о военнослужащем по имени Сергей Панов. По данным издания, с сентября 2022 года с начала частичной мобилизации в российские суды поступило более 700 дел против военных отказников. К 4,5 годам колонии суд в Белгороде приговорил местного жителя Сергея Глушенкова по делу о приготовлении к совершению госизмены. По версии следствия, он намеревался вступить в Легион Свободы России, подразделение вооруженных сил Украины, сформированное в основном из российских добровольцев и военнопленных. В России Легион признан террористической организацией. Глушенкова задержали в августе прошлого года в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной. Суд в подмосковном Королеве арестовал журналиста проекта «Русньюз» и автора телеграм-канала «Честная Королевская» Романа Иванова по обвинению в распространении так называемых фейков об армии. Поводом для возбуждения дела стали три поста в его телеграм-канале о войне в Украине. В них говорилось об убийствах мирных жителей в Буче, о докладе ООН о гуманитарной ситуации на территории Украины и о заявлении главы Минобороны России Сергея Шойгу про нехватку ракет. Сам Иванов вину не признал. 11 апреля в квартире журналиста прошел обыск. По словам его супруги, сотрудники правоохранительных органов выломали дверь и изъяли всю технику. Против адвоката Юрия Новолоцкого, который защищает еще одну обвиняемую в распространении так называемых фейков Александру Скочеленко, возбудили два дисциплинарных дела. Повод не уточняется, однако коллеги Новолоцкого полагают, что его преследуют за критику руководства адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Не могут лишить статуса. Заседание по делу Новолоцкого назначено на 20 апреля. В тот же день в суде Санкт-Петербурга назначено очередное заседание по делу Александры Скочеленко. Следствие обвиняет ее в том, что она заменила ценники в магазине на антивоенные листовки. Уже год Скочеленко находится в следственном изоляторе. Алексея Москалева, отца Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, экстрадировали из Беларуси в Россию. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на белорусского правозащитника, который пытался посетить Москалева в тюрьме в Минске. 28 марта суд в Тульской области приговорил Москалева к 2 годам лишения свободы из-за комментариев в интернете о войне в Украине. Накануне оглашения приговора Москалев сбежал из-под домашнего ареста, однако через 2 дня его задержали в Минске. Дочь Москалева, Маша, с начала марта жила в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 5 апреля стало известно, что ее забрала родная мать, которая до этого не участвовала в воспитании дочери. Девочка жила с отцом. Правоохранительные органы заинтересовались семьей Москалевых год назад, после того, как Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок – женщину у флага Украины, которая загораживает ребенка от ракет. Оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области, в 13-й раз с августа прошлого года отправили в штрафной изолятор. Запись об этом появилась в его социальных сетях. В ней также говорится, что помимо отправки в ШИЗО на 15 суток, Навального ограничили в покупке еды, почти полностью убрали время на письма и переставили время прогулок на раннее утро. Кроме того, адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в ночь с 7 на 8 апреля Навальному вызвали скорую помощь из-за обострившейся болезни желудка. Защитник отметил, что диагноз политика по-прежнему неизвестен. Уже 2 месяца в штрафном изоляторе тюрьмы в Ульяновской области находятся осужденные по делу Хизбут-Тахрир, крымские татары Тимур Ялкабов и Эльдар Кантемиров. Их приговорили к 7 и 12 годам лишения свободы, соответственно, по статьям о приготовлении к насильственному захвату власти и участии в деятельности террористической организации. Они вину не признают. Кантемиров полагает, что давление на них оказывается из-за украинского гражданства. В 2003 году Верховный суд России признал исламскую политическую партию «Хизбут-Тахрир» террористической. Правозащитники полагают, что это решение вынесено необоснованно. После аннексии России Крыма в 2014 году десятки крымских татар подверглись преследованиям. Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению 20-летнего Ильназа Галивиева, который устроил стрельбу в гимназии номер 175 в Казани в мае 2021 года. Его признали виновным в убийстве 9 человек. По версии следствия, утром 11 мая Галивиев, вооруженный легально приобретенным охотничьим ружьем, зашел в школьное здание и открыл стрельбу. После этого он сдался полиции. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». В России спешно, почти без обсуждения, приняли поправки к десятку законов, которые фактически не оставляют возможности уклониться от призыва и мобилизации. Например, повестки для явки в военкомат теперь не обязательно вручать лично в руки. Их можно отправлять по почте и через госуслуги. А если у вас нет аккаунта на госуслугах, повестка все равно будет считаться врученной спустя 7 дней после размещения ее в специальном реестре. Те, кому выписана повестка, не смогут выехать из страны. А для тех, кто не явится в военкомат, предусмотрены карательные меры. От запрета на регистрацию сделок с недвижимостью до отказа в регистрации автомобиля, рассказывает Иван Воронин.
На рассмотрение масштабного законопроекта во втором и третьем чтении у депутатов ушло 23 минуты. Ужесточение правил продажи вейпов обсуждали вдвое дольше. О документе, придуманном в Минобороны, не знали ни большинство парламентариев, ни в Кремле. Тем не менее, 60 страниц поправок к нескольким законам спешно приняли. Они расширяют способы оповещения призывников. К традиционным повесткам лично в руки по адресу регистрации и через работодателя добавляются уведомления заказными письмами по месту жительства в электронном виде через портал госуслуги и через МФЦ. Электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу. Теперь в России создадут цифровой реестр воинского учета. Вести его будут военкоматы. В нем соберут личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. А данные предоставят ведомства от Минцифры и МВД до Центризбиркома и Федеральной налоговой службы. Это исполнение ноябрьского указа президента Путина. Добавить человека в реестр можно будет и без его личного присутствия в военкомате. Система должна идти в ногу с требованием времени, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, утверждая, что законопроект касается только воинского призыва, с чем каждый гражданин мужского пола сталкивается хотя бы раз в жизни. Правда, в законопроекте это не уточнено, то есть де юре речь о повестках и о призыве на срочную службу, и для уточнения данных или прохождения медкомиссии в военкомате, и о мобилизации. Повестка будет считаться врученной спустя 7 дней после отправки заказного письма или сразу после ее размещения на госуслугах. Дальше самое интересное – санкции за неявку в военкомат. С момента, когда повестка считается врученной, ее получателю закрывается выезд из страны, сразу же и вплоть до визита в военкомат. Решение об этом принимает военный комиссар, он же вносит данные в реестр военнообязанных. В случае неявки в 20-дневный срок – новые ограничения. Запрет на регистрацию ИП или самозанятости. Запрет в постановке недвижимости на государственный кадастровый учет. Запрет на управление любыми транспортными средствами. Запрет на регистрацию транспортных средств. Запрет на получение кредитов. Региональные власти в отдельном режиме получат право лишать уклонистов социальных пособий и льгот. 12 апреля законопроект одобрил Совет Федерации. Источники издания «Верстка» утверждают, что новые возможности Минобороны используют уже в текущем весеннем призыве.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной основатель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, все, в России теперь действует презумпция призыва, и отвертеться от него уже не получится вообще никак, если ты не совсем больной, немощный и не имеешь каких-то отсрочек по семейным обстоятельствам.
Ну, фактически да, но остается право на реализацию на альтернативную гражданскую службу.
Поясните, пожалуйста, вот с этими нововведениями, которые, судя по всему, вот прямо на днях вот-вот-вот-вот вступят в силу. Понятно ли, касаются они только призывников, То есть людей, которые еще не служили, которых должны призывать на срочную службу в армию. Или в том числе. Это касается и тех людей, которые сейчас находятся в запасе. И таким же образом повестки будут рассылаться и мобилизованным, ну, в случае мобилизации или там объявления военных сборов, и ограничения, которыми всех пытаются запугать, тоже будут накладывать и на людей, подлежащих мобилизации, а не только призыву.
Все перечисленные поправки касаются всех военнообязанных граждан. Это и призывники, и запасники, и женщины, обладающие военной учетной специальностью и обязанные по закону состоять на воинском учете. Вот всех их эти поправки напрямую касаются. Другое дело, что часть поправок касается только призывников. И это, например, запрет на выезд за пределы Российской Федерации.
А призывников, то есть это мужчины от 18 до 27 лет, которые не состоят в запасе, которые еще никогда не служили, но должны бы вроде как бы служить сейчас.
Да, да.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а все, кто уже выехал из России и не подлежит призыву, насколько я понимаю, по действующему закону и по этим поправкам, они могут удаленно сняться с воинского учета? Ну вот через те же госуслуги, например.
Ну, те, кто выехал, они подлежат призыву, и если они не снялись с воинского учета, то как раз они подпадают и под действие текущего закона, и под действие будущего закона, что им обязаны присылать повестку, и если они на нее не отреагируют, то могут попасть под ограничения. Поэтому, чтобы эти ограничения на них не налагались, им нужно сняться с воинского учета. И как раз вот вновь принятый закон, вновь принятые поправки впервые позволяют это делать удаленно.
Угу. Через госуслуги? Или как? Или надо в консульство
через
явиться?
Через госуслуги. Можно отправить почтой письмо с заявлением о снятии с воинского учета. Можно через доверенное лицо это сделать. В настоящее время закон не требует подтверждения доказательств какого причин снятия с воинского учета. Достаточно просто заявления о том, что вы выезжаете или выехали за пределы Российской Федерации на срок более 6 месяцев. Если у вас есть документы, которые могут подтвердить ваши слова, хуже не будет от того, что вы их представите.
Еще один вопрос, который, может быть, касается части студентов, которые мечтали или планировали продолжить образование за рубежом после того, как закончат здесь дела в России. Дадут ли им возможность уехать учиться за рубеж, если они уже закончили учиться здесь, в России, и у них как бы отсрочка не действует, и вот они попадут вот в этот временной лаг?
С принятием этого закона, конечно, возникнут проблемы у таких граждан, которые подлежат призыву, хотели бы уехать за границу, потому что как только они придут в военкомат и снятие с воинского учета, и могут автоматически тут же выписать эту электронную повестку, но и закрыть выезд за границу. Поэтому от военкоматов в этом смысле можно ждать любых подлянок, и нужно быть к этому готовы, разрабатывать свои собственные стратегии.
Хорошо, давайте теперь разберемся вот с этими страшилками, которые обещали включать и направлять против и призывников, и людей, которые подлежат мобилизации или призыву на военные сборы, так называемые, если они не явятся по повестке. Вот что касается приостановки госрегистрации недвижимого имущества. Как это понимать? Это что? Это нельзя будет купить квартиру, если ты не явился по повестке в военкомат в обозначенное время? Или у тебя уже имеющуюся недвижимость могут отобрать или наложить на нее арест? Или нельзя будет продать, если ты что-то хочешь продать или подарить там жене, близким родственникам или кому-то еще? Как это? Понятно, как это будет действовать?
Ну, понятно. Из закона следует, что не накладываются ограничения на распоряжение имуществом, но накладываются ограничения на совершение регистрационных действий. То есть, да, вы можете квартиру свою купить, подарить, завещать, не знаю, что еще хотите сделать. Другое дело, что вы не сможете перерегистрировать право собственности на недвижимость в соответствующих федеральных структурах. Вот и все.
То есть вы не сможете оформить ее на себя, если покупаете, или другой человек, ваш покупатель, тоже не сможет оформить ее на себя, если вы продавец, который пытается уклониться от призыва. Правильно я понимаю?
Совершенно верно, совершенно верно.
Так, а что с вступлением в права наследства? Понятно, что там будет?
Ой, тут я не специалист по наследному праву, я не могу судить об этом, что там происходит. Но я так понимаю, то же самое, если объектами наследования являются недвижимое имущество, для которого, для вступления в права которого требуются регистрационные действия, то аналогичные действия, то есть будут заморожены.
Там речь идет еще о многих вещах, о невозможности взять кредит, например, о невозможности зарегистрировать ИП или зарегистрироваться как самозанятый, ну, если ты все еще по повестке не являешься военкомат. Скажите, пожалуйста, а на какой, понятно, на какой срок будут эти ограничения вводиться? Ну, вот если человек вообще не придет в военкомат, уедет жить в Сибирь, все эти истории с кредитами, недвижимостью, регистрацией транспорта, ограничением в праве управления автомобилями, они так и останутся пожизненно с ним?
Да, они будут действовать бессрочно, пока он либо не придет в военкомат, либо не обжалуют эти ограничительные меры в призывную комиссию или в суд.
По поводу обжалования. Правильно ли я увидела во всех этих поправках бесчисленных и поняла, что вот теперь, помимо прочего, эти поправки фактически отменяют автоматическую приостановку исполнения решения призывной комиссии вот на то время, пока это решение обжалуется в суде. То есть людей будут отправлять в часть, вот прямо не дожидаясь, что там суд решил по существу этой жалобы. Правильно человек призвали, неправильно, его все равно отправят служить, а потом уж решение суда, если будет и вступит в законную силу, тогда, может быть, и вернут. Вот так это теперь будет выглядеть?
Увы, да. В случае обжалования решения призывной комиссии, нижестоящей, там, вышестоящую или в суд, действие обжалуемого решения приостанавливаться автоматически не будет. Его можно приостановить, подав ходатайство суде, например, или подав ходатайство в вышестоящую призывную комиссию о применении мер предварительной защиты. Но тут будет решать и суд, и налично, и призывная комиссия вышестоящая, приостанавливать ли указанные действия указанных решений, оспариваемых решений или нет. Но если приостановят, значит, все нормально. Если не приостановят, тогда военкомат в полном праве сможет проводить и дальше призывные мероприятия, в том числе отправку в войска. Ну а уже, как мы знаем, один раз отправив войска, выковырить оттуда человека, ну, бывает сложно. Что касается самой нормы, то, конечно, она была гарантом защиты от произвола военкоматов и призывных комиссий. Мы с этим сталкивались постоянно, когда решения выносились не просто незаконно, а необоснованно, а нагло, вероломно даже, можно сказать. И только эта норма спасала граждан, например, от силового призыва, от призыва одного дня. Теперь, увы, бороться с такими явлениями будет крайне сложно.
И еще хотелось бы понимать, вот сейчас создается этот реестр всех военнообязанных, куда войдут, вот вы сказали, и женщины, в том числе с военно-учетной специальностью, и призывники, и люди, кто находится в запасе, и всех категорий, я так понимаю, да, и ограниченно годен, там и Б, и В, и, в общем, те, кого можно поставить под ружье. А мужчина, теоретически, мужчина до какого возраста должны быть поименованы вот в этом реестре?
Граждане должны состоять на воинском учете до достижения предельного возраста нахождения в запасе. Для ряда категорий этот возраст разный. Ну, самый маленький возраст, 50 лет, это для сержантов, старшин, солдат, матросов и иных подобных должностей. Чуть повыше возраст у офицеров.
То есть правильно я понимаю, что теоретически, если Министерство обороны Российской Федерации понадобится, поступит такой приказ сверху или просто они там сами решат, они сейчас могут включить вот эти вот репрессии, которые позволяют им закон начинать ограничивать в правах, и людей там 45+, да, а не только те, кто с 18 до 27.
Да, они могут применять эти меры ко всем гражданам, состоящим на воинском учете или обязанным состоять на воинском учете. И тут нужно понимать, что скрыться из всевидящего ока теперь военкоматов будет сложно, поскольку создается вот эта система межведомственного обмена информацией. Военкомат получает информацию о жизнедеятельности гражданина из многих организаций, учреждений, ведомств. И гражданин становится таким голеньким на ладошке военкомата.
Ну и вот в этой ситуации что делать-то, если здоров, вроде жив, уехать не можешь по каким-то причинам, но нет загранпаспорта, а служить в армии никак не хочешь, мобилизоваться никак не хочешь.
Либо отсрочка, либо освобождение по состоянию здоровья, либо АГС, либо бега.
На ваш взгляд, этот закон, который многие юристы уже назвали неконституционным во многих положениях, он насколько жизнеспособен, с вашей точки зрения, как долго он может действовать и существовать? И что должно такое произойти, чтобы вот эти довольно странные с правовой точки зрения нормы были отменены?
Он может действовать бесконечно долго в нынешней тоталитарной системе, которую построил Путин. У нас фактически сегодня источником власти, источником закона является единственный один человек, Владимир Путин. И, собственно, как он решит, так и будет. И не надо думать, что это инициатива депутатов. Я думаю, что ноги у этой инициативы растут из Кремля. И как только изменится понимание, что нужно делать, так и будут изменены вновь эти законы. Но я думаю, что те изменения, которые были приняты, они полностью укладываются в ту стратегию, в то видение ситуации, которое имеет сейчас Владимир Путин относительно России, относительно Украины, относительно положения России в мире, относительно ситуации на фронте, относительно своего будущего. Я думаю, что он прекрасно понимает, что его царствование, так скажем, зависит от того, насколько вокруг полыхает мир. Чем ярче он будет полыхать, тем стабильнее будет его положение в России.
К сожалению. Спасибо большое. Основатель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Алексей. Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В России предлагают наказывать пожизненным сроком людей, обвиненных в госизмене, а также ужесточить наказание за диверсии и терроризм. После начала так называемой специальной военной операции российские спецслужбы активнее начали искать врагов внутри страны. И число дел о госизмене заметно увеличилось, так говорят правозащитники. Сейчас доходит и до того, что обвинения в госизмене стали предъявлять людям, которые, по мнению следствия, намеревались поджечь военкоматы, например. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Это специальная операция ФСБ по задержанию госизменника. Житель Сахалинской области, по данным спецслужб, планировал уехать в Украину и там вступить в вооруженные формирования, чтобы воевать против России. Сотрудники ФСБ на видео показали якобы посадочный талон на самолет, который собирался использовать задержанный. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. В этот же день, 11 апреля, ФСБ отчиталось о задержании по той же статье жителя Хабаровска. Его подозревают в госизмене за перечисление денег вооруженным силам Украины. Это третий подобный случай, о котором узнали СМИ. В том же Хабаровске, например, активистке движения «Ямы Фургал» грозит до 20 лет лишения свободы за перевод мелкими суммами 2 500 рублей в несколько украинских благотворительных фондов. К слову, проверить на финансирование ВСУ на днях Генпрокуратуру попросили и певицу Аллу Пугачеву.
Мы команда.
Мы команда.
У нас мало, к сожалению.
Куда бы нам вступить?
Надо вступать куда-то, вступить.
Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный своими доносами на деятелей искусства, предполагает, что у Пугачевой есть связи с западными спецслужбами. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала певицу главным эстрадным мафиози и выразила радость, что Пугачева уехала жить в Израиль.
Ой, привет.
А ты считаешь, что меня нет?
Нет.
Нужны мощные 3-4 человека.
Уголовное дело по статье о госизмене все тот же Виталий Бородин попросил возбудить и против актрисы Лии Ахиджаковой после ее увольнения из театра «Современник». Ахиджакова не раз выступала против войны в Украине. Именно начало так называемой СВО дало всплеск преследований по этой статье в России. По подсчетам адвокатского сообщества «Первый отдел», сейчас дело о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны за год. В 2019 и в 2020 в общей сложности российские суды вынесли 14 приговоров по делам, связанным с госизменой, а в 2021-2022 уже 24. Раньше чаще всего по статье о госизмене судили военных и ученых, тех, кто теоретически имел доступ к гостайне или к чувствительной информации. За последний год под подозрениями оказались бывший пилот, пенсионер-охранник, активисты, продавщица. Обвиняют некоторых не только в госизмене, но и в приготовлении или в покушении на госизмену, то есть в намерениях, которые, возможно, никогда бы не воплотились в жизнь. Новый состав преступления появился в Уголовном кодексе после принятия летом 2022 года соответствующих поправок. Так летчика из Абакана Игоря Покусина изначально задержали по обвинению в вандализме. В марте 2022 года Покусин, он родом из Одессы, оставил два желто-синих пятна на баннере с буквой «Z» в центре Абакана. Тогда Покусина отпустили под подписку о невыезде, но он попытался улететь в Казахстан. Его задержали в аэропорту и по дороге в полицейский участок, по словам жены, завезли в лес, где, угрожая пистолетом и электрошокером, заставили записать на видео признание в том, что он ехал на Украину вступить в ВСУ. Материалы уголовного дела о вандализме легли в основу нового обвинения в покушении на госизмену. По словам правозащитников, административный арест за мелкое хулиганство, например, все чаще перерастает в обвинение по статье о госизмене. Так студента из Астрахани 21-летнего Глеба Вердияна задержали на остановке около московского аэропорта Внуково за нецензурную брань. Вердиян получил 10 суток ареста. После их истечения Лефортовский суд отправил студента в СИЗО уже по уголовному делу о приготовлении к госизмене. Детали обвинения неизвестны. Дело засекречено. Сегодня наказание по статье о госизмене от 12 до 20 лет лишения свободы. Но депутаты Госдумы предлагают его ужесточить и сделать пожизненным. Кроме того, законодатели предлагают увеличить максимальное наказание за теракт и диверсию с 15 до 20 лет. Соответствующие поправки уже прошли второе чтение.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной основатель сообщества «Первый отдел» Иван Павлов и участник этого проекта адвокат Евгений Смирнов. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, для чего потребовалось сейчас говорить об ужесточении наказания за государственную измену, которая и так, на минуточку, там 20 лет, от 12 до 20 лет лишения свободы. Зачем пугать людей вот этим пожизненным сроком именно сейчас?
На мой взгляд, это такой очередной шаг на пути сеяния атмосферы страха в стране. На самом деле страх – это единственное, пожалуй, такое оружие, которое до сих пор эффективно использует режим Путина.
А людей вообще-то можно напугать тем, что увеличит наказание госизменникам? Потому что большинство людей считает, да, ну так и надо. Я же не госизменник, они госизменники. Мы в тяжелом положении, тут против нас НАТО, весь мир, и вообще, они там что-то кому-то рассказывают, делают что-то не так. В общем, и правильно, и надо ужесточать. Ну, как бы у меня такое ощущение, что общество даже поддерживает такие меры, а вовсе не пугается того, что придут за дядей Васей из соседней квартиры и уволокут его на черном воронке.
Вы правы. На самом деле здесь не только, так сказать, страх, здесь еще, значит, поддержание соответствующего уровня патриотизма и уровня ксенофобии. То есть вот для того, чтобы показать, что вот есть враги, враги внутренние, ну, раньше их называли врагами народа, вот они есть, их выявляют. Народ должен, по идее, с одной стороны, одна часть людей рукоплескать и говорить, ой, какие мы молодцы, какие чекисты, значит, молодцы, что вот разоблачили очередных врагов. А другая часть людей будет пугаться, будет бояться всего этого, потому что это все-таки такое брутальное действие, да, это одно из самых таких, в общем, серьезных государственных преступлений, и поэтому, ну, страх все равно, так или иначе, он будет здесь в качестве результата применения этих вот действий.
Я вам этот вопрос задавала уже многожды, но вот прошу повторить ответ. Скажите, пожалуйста, а понятно ли сейчас, за что могут обвинить человека в госизмене, за какое конкретное действие?
Вот если до начала войны в основном государственная измена совершалась в таких традиционных формах, как шпионаж или выдача государственной тайны. То есть это в основном были действия с некоторой информацией, которую власть интерпретировала, квалифицировала как государственную тайну. И в основном вот как бы вся практика сводилась к вот этим двум формам государственной измены.
И в основном вот, страдали да. ученые, соответственно.
Люди... Ученые, ну, ученые, видите, все те лица, которые так или иначе вот, были обладателями какой-нибудь чувствительной информации и контактировали с иностранцами. Угу. То вот в прошлом году власть впервые расчехлила третью форму госизмены в деле Владимира Карамурзы. Ему вменялась госизмена в форме оказания помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России. Это та самая форма, о которой мы так долго говорили, что это мина замедленного действия. Ее ни разу не применяли, но могут применять, могут начать применять пачками в любой подходящий, так сказать, в тот момент, когда власть посчитает, что это подходящий момент. Вот наступила война, и власть сразу же стала применять эту норму. Применять ее не только к политическим оппонентам. Владимир Карамурза обвиняется в этой форме, потому что он выступил в нескольких законодательных органах Соединенных Штатов Америки. У него было публичное выступление, где он говорил о необходимости применить санкции, к индивидуальные санкции к некоторым российским чиновникам. И вот эти выступления квалифицированы как оказание помощи. То есть, ну, на самом деле, на мой взгляд, ну, тут совершенно квалификация даже неправильная, но просто это говорит о том, что власть может любое, ну, любое действие или бездействие даже квалифицировать как помощь в оказании помощь против безопасности России.
Да, спасибо большое, Иван. Я хочу переключиться сейчас на Евгения Смирнова. Насколько я понимаю, Евгений, вы сейчас как раз заметили, что развивается такой тренд, как задержание и возбуждение уголовных дел против людей и обвинение их в государственной измене за какую-то финансовую помощь Украине, за якобы финансирование чего-то там незаконного. Хотя непонятно, может быть, люди помогали родственникам, делали какие-то переводы, или вообще никому не помогали, или там в помощь детям делали перечисления. Но вот сейчас вот эти последние дела какие-то на Дальнем Востоке, в Центральной России, это вот все связано с финансовой помощью.
Ну, скажем, целая грядка дел связана с финансовой помощью. Вообще очень интересно, реакция простых людей на войну, на то, что делает Россия в Украине, была финансовая помощь Украине. Попытка отправить переводы в благотворительные фонды своим родственникам, ну, в любые организации, людям в Украину. Буквально спустя две недели после прошлого февраля Генеральная прокуратура сказала, что переводить деньги нельзя, поскольку это может быть квалифицировано как государственная измена. После вот этого публичного предостережения прокуратуры начались проводиться так называемые оперативно-розыскные мероприятия. То есть без возбуждения уголовного дела приходили оперативники ФСБ, фактически с обысками, называется осмотр зданий, помещений, сооружений, изымали всю технику как раз-таки по переводам в Украину. Таких случаев были десятки только известных нам, первому отделу нашей правозащитной организации. И с 2023 года УРМ как-то подспала их активность и начали возбуждаться уже уголовные дела за перевод денег.
Ну, то есть уже выявили всех, кого нужно, а теперь отчитываться пора уже как-то в дела это все перекладывать. Скажите, пожалуйста, а насколько...
Некоторым они выносили предостережения, некоторым за такие же переводы возбуждали уголовные дела.
Это от чего зависело? От настроения конкретного сотрудника?
Знаете, вся эта вот третья форма государственной измены, законодатель ее определил так. Вот ты следователь, ты правоприменитель, сам решай, какая помощь будет расценена как государственная измена, какая помощь Украине, другой стране. И, видимо, да, это Может быть, это решение конкретных сотрудников, но мне что-то подсказывает, что это некое централизованное решение, которое было принято на самом верху, по крайней мере, на самом верху Федеральной службы безопасности, что теперь с этого года за переводы будем сажать, а не выносить предостережение.
Угу. Но, с другой стороны, и переводы вроде как сейчас физически делать довольно сложно, ну, потому что Россию отрезали от вот этих всех возможных историй, тем не менее, наверное, люди находят какие-то лазейки или как? И понятен ли уже список общественных организаций, которые собирают деньги там, на ту же гуманитарную помощь, в которые лучше бы не жертвовать сейчас, чтобы не стать подозреваемым в госизмене за финансовую помощь, направленную против безопасности государства?
Знаете, вот все известные случаи, даже те, к кому приходили в этом году, были по старым переводам. Февраль, март, апрель 2022 года. А во все эти дела вкладывают некоторые документы, которые содержат гриф государственной тайны, и закрывают эти дела, адвокатов не допускают, отбирают подписки. Поэтому узнать вот существо дела крайне-крайне сложно. Вот эта закрытость как раз-таки связана с тем, чтобы люди не понимали, в чем конкретно обвиняют человека, чтобы он не имел возможности публично защищаться. И все эти уголовные дела, это по сути, знаете, такой язык, которым государство разговаривает со своим народом. То есть здесь нет... Не главное стремление у них наказать какого-то конкретного человека. Здесь вот этими своими действиями они расставляют пресловутые красные линии. Что можно делать, а что нельзя.
И да, но при этом они не объясняют, они не говорят напрямую, что можно, что нельзя делать. Сказали бы уже, что от этого делать нельзя. Они просто говорят, нельзя сотрудничать. Правильно. Как сотрудничать? Непонятно.
Последний год у нас законы не про то, что можно делать, а что нельзя делать. Последний год вся эта практика, все эти законы, они про то, чтобы люди чувствовали. Знаете, вот чтобы человек чувствовал, что в эту сторону ходить нельзя вообще. Не про то, что можно или нельзя. Вот тем-то можно переводить, а этим нельзя переводить. Чтобы он просто забыл про какое-то финансовое или вообще общение с Украиной. Если они будут говорить, что вот эти фонды переводите, мы за них не сажаем, а вот переводите в эти фонды, мы за них сажаем, это не то, чего они хотят добиться. Угу. Они хотят добиться, чтобы никто не понимал, что можно делать, а что нельзя.
Ага. Да, Евгений, спасибо. Я с вами не прощаюсь, хочу переключиться на Ивана Павлова. Иван, а с вашей точки зрения, может быть, напрасно вообще тут все тревожатся из-за этих каких-то госизменников? Ну, смотрите, вот в прошлом году, если я не путаю статистику, или в позапрошлом, было всего 14 приговоров по вот этим вот делам о госизмене. А потом что-то вот около 20 дел. Ну, вот в России 146 миллионов человек. Даже, хорошо, там еще дети маленькие, ну, по 140. И что? Это капля в море, вот эти 14 приговоров. Кого это вообще напугать может?
Ну, зря вы так недооцениваете единичные дела. Да, действительно, их немного. Если вот как бы говорить о статистике, да, то вообще до 2014 года это было всего там 2-3 приговора в год выносилось. 3 максимум. Да? А вот в 2015 уже 15 приговоров. А? И это приговоры. Вот если мы говорим о фактах возбуждения уголовных дел, которые мы сейчас наблюдаем действительно в большом числе, то приговоры по этим делам могут выноситься даже через 2 года. Вот, например, Ивану Сапронову, да, у него дело возбуждено было, и его задержали в июле 2020 года, а приговор по его делу был вынесен только в сентябре 2022 года. Но таких дел действительно немного, но каждая из них на слуху. Понимаете, каждая из них это отдельный громкий сигнал для всего общества. Евгений совершенно прав, когда говорит, что здесь нет задачи установить какие-то четкие прозрачные правила. Здесь есть одна задача – нагнать страх на общество. Именно с этой, как бы, по этой причине сейчас опять поднимается как бы волна для того, чтобы там в Госдуме рассмотреть еще раз эту статью и внести в нее правку, установив пожизненный срок лишения свободы. Это все делается для страха. Даже разговоры на эту тему, все равно они как-то так или иначе передают этот сигнал. Люди этот сигнал совершенно правильно считывают, что эта власть говорит о том, что будут репрессии, все инакомыслие будет подавляться уголовными методами, которые имеются в арсенале у государства.
Да, спасибо большое, Иван Павлов, основатель проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Хочу заключительный вопрос задать Евгению Смирнову. Все ли дела о госизмене заканчиваются приговорами сейчас? Можно ли будет добиться прекращения уголовных дел по государственной измене?
Я не думаю, что сейчас это возможно, но исключать, конечно, этого не стоит. Вообще, если говорить о количестве дел и статистике, то статистика, во-первых, следственная, нам неизвестна. Нам неизвестно, как часто прекращают такие уголовные дела. Но по всей стране, я думаю, на 23-й год будет более сотни дел о государственной измене. Эти дела становятся из разряда эксклюзивных, они становятся рутинными. Если раньше количество дел в первую очередь ограничивалось возможностями следственного управления ФСБ, которое находится в Москве, все его знают, центральное, то сейчас дела по третьей и по четвертой форме госизмены, оказание иной помощи и переход на сторону противника отдали в регионы. Регионы, конечно же, эту ниву подхватили и возбуждают такие уголовные дела просто десятками. Угу. То есть за декабрь было возбуждено больше уголовных дел, чем количество приговоров за весь 2021 год, к примеру.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот по поводу перехода на сторону противника, известно ли, примерно, сколько таких дел уже возбуждено, и касались ли они только тех людей, которые участвовали непосредственно в военных каких-то действиях на территории Украины?
Дел становится много. Мне известно, наверное, о 5 уже возбужденных делах. И они, в принципе, большинство из них просто как под копирку делаются. Останавливают человека на выезде из России при пересечении государственной границы. Человека подозрительного, по их мнению, может быть, какая-то татуировка или внешность им показались неконвенциональными, отводят в сторону, просят показать телефон, копаются в телефоне, находят, например, подписку на «Легион Свободы России» или находят какую-то подозрительную переписку, и это служит основанием для того, чтобы обвинить человека в покушении или в приготовлении на совершение государственной измены в форме перехода на сторону противника. Например, человек пытается выехать за рубеж, они говорят, что он попытался таким образом попасть в Украину. И плевать то, что человек пытался, например, выехать в Грузию, и у него не было ни визы Украины, не было ни визы европейской страны, которая соседничает с Украиной. Вот просто сам факт выезда из России, это уже будет являться, как бы, по их мнению, попыткой вступить в вооруженные силы Украины. Есть один человек, которого он обвинялся тоже за антивоенное преступление, находился под подпиской о невыезде и попытался уехать из страны. Его обвинили в том, что он, нарушая подписку о невыезде, на самом деле не пытался скрыться от необоснованного уголовного преследования, а пытался поехать воевать против России. Человеку, между прочим, почти 70 лет.
И он сейчас где-то в следственном изоляторе сидит, дожидается приговора?
Да, всех сажают таких в следственный изолятор. Просто представьте, пограничник, например, на КПП «Верхний Ларс», где государственная измена и где он? Просто проверяет паспорта, проверяет людей, выезжающих из страны. И тут ему дают карт-бланш на то, чтобы искать государственных изменников. Представляете, какой для него это карьерный рост? Вот какой бы там сержант или младший лейтенант, который ковыряется в паспортах, вдруг находит человека, который везет, не знаю, военные берцы, и обвиняет его в государственной измене. Ему согласовывают возбуждение такого уголовного дела. Это просто колоссальный рост.
Спасибо большое. Евгений Смирнов, адвокат, участник проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». После начала войны против Украины в феврале прошлого года в России заметно участились случаи атак на административные здания и диверсий. Совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов по всей стране и других государственных учреждений. Суд в Екатеринбурге на днях приговорил к 19 годам колонии двух обвиняемых в поджоге администрации города Бакал в Челябинской области, где располагался военно-учетный стол. На сегодняшний день это самое суровое решение суда по делам о поджогах военкоматов. Такие преступления правоохранительные органы стали квалифицировать как террористические акты. Вскоре после начала России так называемые частичные мобилизации и участившихся случаев поджогов, рассказывает Иван Воронин.
Возгорание после двух коктейлей Молотова, брошенных в ночь на 11 октября прошлого года в окно здания администрации города Бакал Алексеем Нуриевым и Романом Насрыевым, еще до приезда полиции потушил охранник. Поджигателей задержали спустя несколько часов. Через день отправили под стражу по обвинению в умышленном уничтожении и повреждении имущества. Именно по этой статье, а также в хулиганстве и вандализме, чаще всего и обвиняли тех, кто в знак антивоенного протеста поджигал военкоматы, призывные пункты, отделы полиции, здания ФСБ, Росгвардии, администрации, офисы правящих партий. Но 30 сентября, аккурат перед началом осеннего призыва, в Минобороны даже не объявили, а напомнили, что поджоги будут квалифицироваться как теракты.
Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников, так и военкоматов в целом. Мы уже провели весенний призыв в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ. Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
С конца сентября 2022 года дела о поджогах стали переквалифицировать на более тяжкие террористические статьи. В итоге жителей Челябинской области Нуриева и Насрыева обвинили в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Их дело рассматривала коллегия судей Центрального окружного суда в Екатеринбурге. В пресс-службе местного ОФСБ заявили, что обвиняемые, цитирую, «состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе проукраинской националистической направленности». Позже их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Что не уточнило ФСБ, но выяснила русская служба BBC, Роман Насырыев – сержант полиции, работал водителем в Росгвардии, а Алексей Нуриев служил в МЧС. Оба играли в рок-группе. Они не отрицали факт поджога, но отрицали его как теракт. Роман Насырыев на одном из заседаний заявил, что такие поджоги проходят без жертв и не вызывают страху населения, что вообще предполагает теракт, но выражают активное несогласие с войной в Украине и мобилизацией. По данным Медиазоны, к началу апреля этого года в России подожгли 94 военкомата и правительственных здания. Первый приговор по делу о теракте против поджигателя военкомата вынес тот же Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. 31 января он назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Нижневартовска Владимиру Борисенко. Первоначально его тоже обвиняли в повреждении или уничтожении имущества.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной правозащитник, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидис.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Чем вы объясняете суровость приговоров поджигателям военкоматов и административных зданий, которые совершают это явно в знак протеста против мобилизации и действий властей, связанных с так называемой специальной военной операцией?
Вы знаете, как я понимаю, статистика очень разнится по наказаниям, которые назначаются людям. Кому-то даже и наказания, не связанные с лишением свободы, назначают, а кому-то вот 19 лет. И я думаю, что с одной стороны это, конечно, связано с правоприменителями конкретными, то есть велик произвол, пространство для произвола тех, кто принимает решение, как квалифицировать, как преследовать. А с другой стороны, я думаю, что это существенным образом зависит от той линии, которую выбирает человек, который совершил это. И если человек идет на сотрудничество со следствием, признает вину, он получит заведомо наказание меньше, чем тот, кто категорически возражает против своей виновности, настаивает на том, что действовал правильно, обосновывает моральными, политическими, гуманистическими соображениями предпринятые действия. Тем более, как это произошло в случае вот с администрацией города Бакал, когда фактически оба были госслужащими, один пожарный, другой полицейский бывший, и к тому же это группа молодых людей. Все это в совокупности вызывает особенно негативную реакцию, естественно, как сказать, предательство со стороны тех, кто должен был бы охранять это государство, эту власть. Оно воспринимает особенно негативно. Я думаю, вот этот вот фантастический срок, конечно, в первую очередь связан с личностью этих людей.
Слушайте, а с вашей точки зрения, почему вообще такие дела начали квалифицировать как террористические акты? Потому что поначалу, когда только-только первые какие-то были эти истории, это рассматривали как вандализм, как попытка уничтожения государственного имущества, как хулиганство, в конце концов. Но там другие совершенно сроки. А здесь теракты. Почему?
Ну, и по-прежнему все-таки бывают квалификации иные. То есть, скорее, как и во многих других делах, это создает пространство для давления на обвиняемого. Если он не идет на сотрудничество, ему можно предъявить терроризм и, стало быть, очень сильно ухудшить его судьбу. То есть и с точки зрения срока, и с точки зрения условий содержания. Ну, много разнообразных ограничений против тех, кто обвиняется и осужден по террористическим статьям. И это, как бы, я думаю, что вот важный момент. То есть те, кто соглашается, признает вину, они меньше имеют шансов получить обвинение по террористической статье, обвинение в теракте. А с другой стороны, ну, понятно, что для государства это крайне неприятно, что массово так происходит такое массовое явление, люди реагируют насильственным образом, то есть пусть это не насилие против личности, но все-таки это некое активное, можно сказать, насильственное действие. Не пассивная, а активная реакция на там, преступление войны, на мобилизацию. И ну, государство ищет способы воздействовать. И терроризм – это такой жупел, с помощью которого гораздо проще напугать и тех людей, которые там раздумывают над тем, чтобы предпринять что-то такое, и общество в целом, чтобы те люди, которые так поступают, воспринимались обществом как террористы. Не просто как там, не знаю, хулиганы или люди, которые портят имущество.
И уж тем более не как Робин Гуды.
Да, а именно террористы. Да, терроризм – это такой жупел политический, который используется для того, чтобы замазать кого угодно. От Хизбут-Тахрир до сети. И это совершенно ничего фактически не значит. Да? Как и многие другие статьи, это так сформулировано в Уголовном кодексе, а правоприменительная практика еще более широко это растягивает, что если хочется, терроризмом можно назвать буквально все, что угодно.
Сергей, скажите, а рассматривает ли, в частности, мемориал людей, которые совершали попытки поджогов военкоматов и были осуждены в качестве политзаключенных? Или это такой, может быть, они действительно протестовали искренне в душе, но никак политзаключенными назвать их нельзя, потому что все-таки преступления они совершили.
Преступления они формально, по крайней мере, совершили. Вопрос в соразмерности преследования за это и в правильности квалификации. Вот тех людей, которые без всяких оснований квалифицировали как террористов за то, что они даже без всяких фактических последствий попытались испортить имущество в знак протеста, вполне вероятно, что мы будем рассматривать как таковых. Ну, понятно, что, как и всегда, в такого рода ситуациях нужно изучение материалов дела. Это все только что произошло. И вообще приговоры как суровые начали только выноситься. До этого, скорее, были достаточно мягкие приговоры по такого рода делам. Мы будем, конечно, их изучать. И я думаю, что там, где настолько несоразмерно, да, мы, наверное, будем, ну, у нас коллегиально принимаются решения, но я полагаю, что основания для этого есть.
Спасибо. Сергей Давидис, правозащитник, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.